Глава 17. Показательный взрыв. На другой же день после первого наступления самолетов Красной Армии атака возобновилась. Мы с Норой сидели в лаборатории, когда услышали тревожный сигнал. Взглянув друг на друга, мы по молчаливому согласию отложили наши пробирки, быстро оделись и поднялись на балкон. Было 12 часов дня. Серая пелена облаков покрывала небо. Высоко над нами слабо гудел один аэроплан, но его не было видно. Я понял тактику наших летчиков — набрать большую высоту и лететь под прикрытием ниже лежащих облаков. Наше командование, очевидно, решило не бросать больших сил, а действовать одиночными налетами. Это была вполне разумная тактика в данных условиях, но и она не достигла цели. Мистер Бейли был поистине повелителем бурь. Прежде чем аэроплан достиг зенита, пришли в действие гигантские вентиляторы, пустившие в небо мощный столб воздуха. Этот воздушный таран пробил дыру в облаках, которые быстро рассеялись. Выглянуло голубое небо. А аэроплан? Мы так и не видели его. Среди рева поднявшейся бури я уловил несколько захлебывающихся перебойных звуков мотора, как прерывающийся предсмертный клёкот раненого орла. Ветер отбросил самолет вместе с тучами далеко в сторону. В тот же день я узнал по радио результаты первых боев. Если только число жертв не было скрыто по стратегическим соображениям, что утверждал Бейли, потери нашего воздушного флота были не так велики, как я боялся. 3 летчика были убиты, 6 ранены, 2 аэроплана разбиты. Большинству же воздушных машин удалось выровняться, но их отнесло на несколько сот верст. Несмотря на эти потери, дух наступающих не был сломлен. Правительство объявило, что не прекратит борьбы, пока враг не будет уничтожен.
«Посмотрим, кто кого уничтожит», — высокомерно говорил Бейли. «Они еще не кушали всех моих гостинцев».
В течение нескольких следующих дней воздушные атаки продолжались, но с тем же результатом. Усилители звуков задолго предупреждали о появлении самолетов, несмотря на применение глушителей, почти уничтожавших шум моторов. Всякий раз аэропланы отбрасывало далеко назад. Ноздря Айтайона уже сделалась известной всему миру. Она усиленно выпускала воздух и теперь совсем не втягивала его в себя, чтобы вместе с аэропланом не втянуть и бомбы, которые могли бы разорваться в вентиляторе. Наконец, наши летчики, по-видимому, убедились в невозможности атаковать город с воздуха. Воздушные атаки прекратились.
«Поумнели», — сказал Бейли. «Жалко только воздуха. Столько пришлось выпустить его. Но война не бывает без потерь. Я опять вберу мой воздух к себе. Они еще придут ко мне, на коленях приползут и будут вымаливать маленький глоточек».
Опять потянулись дни тревожного ожидания. Сторожевые стояли на своих наблюдательных вышках, напоминая о войне, но в городке жизнь шла своим чередом. Через несколько недель это затишье было нарушено звуками далекой канонады. Похоже было на артиллерийскую стрельбу, но разрывов я не слышал. Это случилось ночью, перед утром. Я быстро оделся и вышел в коридор. Там я неожиданно столкнулся с Бейли.
«Ваши товарищи не унимаются», — сказал он злобно. «Они подвезли дальнобойные пушки и хотят разгромить городок. Глупцы! Они не понимают, что этим только ускорят смерть всего мира! Теперь нет нужды скрывать вашего присутствия у меня. Идемте со мной на радиостанцию, вы мне нужны». «Отправьте радиотелеграмму», — сказал Бейли Люку, когда мы вошли к нему.
Люк сел к передатчику, Бейли начал диктовать.
«Командующему армией, прекратите немедленно бомбардировку. Если хоть один снаряд попадет в подземный городок мистера Бейли, то произойдет мировая катастрофа. В городке находятся огромные запасы жидкого водорода. При истечении водорода и воспламенении его произойдет соединение водорода с жидким воздухом, И это соединение, несмотря на весьма низкую температуру жидкого воздуха, произведет гремучий газ с колоссальным жаром пламени вследствие сильной концентрации кислорода в жидком воздухе. Развившаяся теплота в одно мгновение превратит весь жидкий воздух в газообразный. Произойдет взрыв небывалой силы. Поднявшийся ураган сметет с лица земли города и селения. Разразится неслыханная в истории человечества катастрофа. Калименко.
«Вы хотите, чтобы эта радиотелеграмма шла от меня?» — удивленно спросил я.
«Да, от вас. А вы сами разве не хотите предупредить страшную катастрофу? Вам они скорее поверят, чем мне. Я не лгу. Вы сами видели жидкий водород, озеро жидкого воздуха и груды воздушных шариков. Наконец, если не верите мне, можете спросить у профессора Энгельбректа».
«Неужели Энгельбрект на стороне Бейли?» — мелькнула у меня мысль. «Я не могу послать такой радиотелеграммы», — отвечал я.
«Почему?»
«Потому что я верю только тому, что видел глазами. Действие воздушных шариков мне неизвестно».
«Ах, вот как! Вы не верите мне? Ну хорошо. Я предоставлю вам случай убедиться. Это мне будет стоить недешево, но вашим товарищам обойдется еще дороже».
И, обратившись к Люку, он добавил:
«А телеграмму вы все-таки пошлите от имени Калименко. Обойдемся и без его согласия».
«Но я протестую!»
«Сколько хотите! Идемте отсюда!»
Я стоял, не двигаясь.
«Хотите, чтобы я арестовал вас?»